страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. 2 марта, 9 часов, пятница. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда этого выпуска. Слушайте, хотел сегодня начать с писем ваших, с сообщений, потому что тут есть интересные вещи и неожиданные сообщения. Ну, потому что, знаете как, кстати, это может быть в качестве такого урока, который я в свое время, ну, скажу, хотел сказать, что усвоил, на самом деле еще усваиваю, не всегда получается. Есть реплики, есть письма, есть сообщения, есть реплики в разговоре, на которые хочется ответить как-то вот чисто инстинктивно. А знаете, ну вот по колену вас ударили молоточком, ну, врача, да, вот и колено начинает, колено дрожит. Такой инстинктивный ответ, инстинктивная реакция. Но на самом деле эти сообщения, эти письма, эти реплики часто заслуживают того, чтобы мы о них задумались, что человек говорит, почему он это говорит. Ну вот, например, два сообщения от Александра Самоукова. Он пишет, первое письмо его из двух слов всего, «Чепуха слепых», а второе письмо, вот буквально через, тут, не знаю, меньше минуты, «Слова, сказанные по зависти тем, кто видит и молится не в стену». «Слова, сказанные по зависти тем, кто видит и молится не в стену». Александр, судя по этому сообщению, видит два разделения, два варианта. Либо видеть и молиться не в стену, а куда-то еще, либо не видеть, ну, тогда молиться в стену. Когда мы не знаем, куда молиться, и молимся просто в стену. А христиане тогда оказываются людьми, молящимися в стену. Ну, интересно, что с вами атеисты поспорят, Александр. Такой случай, когда они действительно с вами поспорят. Они скажут, а зачем, в принципе, молиться? Да, молиться не в стену, это куда? Но я, как христианин, хочу посмотреть на это с другой точки зрения. Она действительно важна. Знаете, существует такое представление, что все духовное – это хорошо. Духовные беседы, духовное назидание, духовная музыка. Давайте развивать, говорят, допустим, духовность. Эти встречи поощряют духовность. Когда-то, ну, давно, правда, уже в 90-е годы, мне довелось видеть рекламу встречи, где предлагали развивать духовность через объединение с космическим разумом. Вот давайте соединимся с космическим разумом и таким образом будем развивать духовность. Я думаю, надо помнить вот о чем. Духовность может быть как положительной, так и отрицательной. Ровно по той же причине, по какой духи, духовные существа бывают положительными и отрицательными. Не забывайте, пожалуйста, о том, что сатана вполне себе духовен. Иными словами, он обладает духовной сущностью. Это падший ангел. Не случайно некоторых существ вот этого духовного мира называют злыми духами, бесами. Духовный мир сам по себе далеко не всегда положителен. Когда я слышу фразы «давайте развивать духовность», я сразу задаю следующий вопрос. А эта духовность под главенством Христа? Потому что духовность без Христа оказывается духовностью бесовской. Так вот, Александр, дело не просто в том, чтобы молиться не в стену. Дело в том, чтобы узнать, кому молиться, зачем и почему молиться. Иначе в этом духовном мире можно наломать серьезных дров. Вы, Александр, уже понимаете, что нет смысла молиться в стену. Слава Богу. Я хочу теперь молиться о том, чтобы вы поняли, что есть разделение, важное развлечение внутри вот этого самого духовного мира. А для всех нас, слушателей и авторов этой передачи, здесь одна очень важная мысль. Опять-таки, помните, Иисус говорит о том, что бесы тоже веруют и трепещут. Мы Мы через некоторое время с вами будем говорить про Валаама. Это уже на следующей неделе у нас будет в наших передачах. Валаам интересный и во многом такой темный человек. Темный в смысле сначала кажущийся не очень понятным, а потом, когда в него вникаешь, понимаешь, что он действительно темный. У него есть духовное понимание. Правда, у ослицы в какой-то момент этого понимания оказывается больше. Но при этом Валаам умирает позорной смертью. Он наговорил кучу хороших слов, правильных слов, и Бог, более того, сказал через него пророческие слова. Но по полной программе пророком Бога он так и не стал. Потому что Валаам как раз и запутался с этой самой духовностью. Об этом будем говорить. Вот с этим будьте, пожалуйста, друзья, предельно, предельно внимательны. Алла Кульбашная здесь пишет, я не буду читать комментарий, я просто поблагодарю Аллу за то, что вот вы постоянно с нами, постоянно вместе с нами изучаете Библию. Эти программы начались у нас в апреле прошлого года, и предыдущие передачи из цикла «По страницам Библии» можно скачать на сайте theos.fm в разделе «Передачи по страницам Библии». Так вот, я не помню, когда Алла к нам присоединилась. Я думаю, что это было или в апреле, или в мае, практически с самого начала. Если вы присоединились к нам позже, скорее всего, вы присоединились к нам позже, то наши предыдущие передачи вы можете послушать в архиве. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Что тут еще у нас? Вот на эту же тему пишут. А вот, есть ли спасение вне церкви? Вопрос, который, кстати говоря, мы задавали некоторое время назад одному из наших гостей. Это было в передаче, которая называется «Радиогостиная». Там же в архиве на сайте theos.fm. «Радиогостиная» за 6 июля 2016 года. Этот вопрос мы задавали нашему гостю. Это был отец Олег Стеняев. Мне очень понравилось, как он ответил тогда на этот вопрос. Есть ли спасение вне церкви? Он сказал о том, что спасение есть только во Христе. Вот вне Христа спасения нет. А Христос — глава церкви. Вопрос, какой именно церкви? Очевидно, Вселенской церкви. Так что в выражении или в вопросе, есть ли спасение вне церкви, есть некая такая терминологическая загвоздка. Потому что часто его задают и имеют в виду конкретную конфессию или конкретную часть церкви. А может ли быть человек, который говорит, я не приду в церковь Божию, вообще никак в принципе не приду, но я спасен, потому что я во Христе? Думаю, нет. Потому что Христос создал свою церковь из людей спасенных. Что у нас тут еще? Я думаю, что остальное... Да, здесь спрашивают про университет в Эдинбурге. Я, к сожалению, не подготовился. Нужно было прочитать и подготовиться к ответу на этот вопрос. Говорить о том, что не знаю, я просто не люблю. Вот вопрос про спасение вне церкви. Это Виктор Пройс пишет. Вот так я вам отвечу. Спасение не бывает вне Христа. Спасение только во Христе. Маргарита Иерусалимская пишет, интересно рассказываете, спасибо. Наша цель, вот смысл того, что мы делаем, смысл того, зачем мы собираемся, заключается в том, чтобы люди читали Священное Писание, читали регулярно, читали вдумчиво, читали размышляя. Я еще хочу здесь сказать одну вещь, она тоже важна. Вы можете не согласиться с некоторыми нашими позициями. В смысле комментариев, в смысле интерпретации каких-то мест Священного Писания. Если вы не соглашаетесь с тем, что Бог есть, с тем, что Христос – Сын Божий, с тем, что спасение по благодати через веру, тогда нам с вами есть смысл серьезно поговорить и, по крайней мере, попытаться объяснить вам христианскую точку зрения и молиться, чтобы Господь вел вас и изменял ваш дух, изменял ваше расположение, ваше понимание и так далее. Что это серьезные вопросы. Это вопросы, основополагающие в христианстве. Если же вы в чем-то не соглашаетесь с нами в наших интерпретациях, то там немало второстепенных вопросов. Ничего страшного, вы можете не соглашаться И главное, чтобы вы читали Священное Писание. Да, вот еще хотел обратить внимание, тут слушательница пишет, когда говорит Бог Отец, нужно, когда говорит Бог Отец, это нужно понимать буквально. Когда говорит Бог Сын, можно понимать переносно. А что делать, когда говорит Дух Святой? Вот вы начали цитировать один из принципов толкования Библии, которые действительно существовали в христианской церкви. Слова Бога Отца имеют буквальное толкование, Бога Сына переносное или, вот, скажем так, образное толкование. Дух Святой применяет, то, что говорит Дух Святой, применяется напрямую к нашей жизни, к нашему слову, и порой не нуждается в толковании, потому что оно субъективно. Знаете что? Я бы не стал защищать и отстаивать этот принцип, потому что буквальность или переносность толкования, буквальность или образность нашего понимания того или иного текста определяется скорее не тем, кто говорит, а какой это жанр. Вот поэзия, в принципе, жанр, который склонен к образности. «Всю ночь орошаю слезами подушку мою», когда говорит, или «ложе мое», когда говорит псалмопевец. Это не значит, что он вообще всю ночь только-только и делает, что плачет. Мы можем понимать, понять, что у человека слез столько не хватит, слезные железы столько не смогут выделить. Но это поэзия. Это слова о том, что ему очень плохо. Он плачет. Он плачет по ночам. Состояние, которое знакомо многим людям. И каждый из нас может сказать порою, да, вот я проплакал всю ночь. Это не значит, что у вас слезы лились потоками всю ночь. Но каждый человек понимает, о чем идет речь. Так что буквальность или образность нашего понимания Библии определяется, скорее всего, более всего именно жанром того или иного библейского текста. Поэтому просто применять это к говорящему будет сложно. Тогда смотрите, что получается: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Хорошо, а что делать, когда люди говорят? А что делать, когда говорят хорошие люди, праведники, плохие люди, люди, про которых неизвестно, хорошие они или плохие? В таком толковании, в такой интерпретации мы с вами просто запутаемся. Кстати, по поводу интерпретации. Я, наверное, не совсем точно дал название сегодняшнему выпуску. Я написал, что делать или как быть, если не понимаешь Библию. Наверное, все-таки по-другому немножко. Как быть, если не понимаешь Бога? Хотя Библию тоже можно сказать, потому что через Библию с нами говорит Бог, как и через Духа Святого своего. История вот в чем. Началась битва, пришли враги, мы об этом сегодня с вами будем читать в книге «Чисел», 21 глава, и Израиль обратился к Богу. И вот враги тут не люди. Враги тут змеи, которые кусали, которые жалили. И Бог дает через Моисея совершенно неожиданный ответ. Мы сегодня с вами прочитаем, какой. Если вы читаете Библию сами, вы уже знаете, что там было. Если нет, сегодня узнаете. Теперь смотрите. Вот мы молимся, мы долго о чем-то просим. И получаем то, что, ну, явный ответ от Бога. Ну, очевидно, ну, сомниться здесь невозможно. Но этот ответ кажется нам не соответствующим тому, о чем мы просили. Вот непонятно, как это может быть. Бог что-то открывает, но сейчас, вот в этом контексте, в непосредственном контексте, мы не понимаем, как все это вместе может работать. Так вот, что делать в таких случаях? Как научиться принимать Божье откровение для себя, если сейчас, я подчеркиваю, сейчас, в этот момент времени, ты не понимаешь его смысл? Вот Бог тебе что-то показывает, а ты не знаешь, как это будет. Я маленький такой пример приведу. Как я ведь пришел на радио, и это было еще не радио Теос, другая станция, будучи взрослым, сложившимся человеком. И я мечтал трудиться на радио, но я думал, что это для меня невозможно, ну, просто потому что навыков нет, я не понимаю, как это делать. Я помню, когда впервые понял, что вот сейчас нужно будет сесть перед микрофоном, ну, не сейчас, там, через неделю, да, нужно будет сесть перед микрофоном. Я говорю, Господи, я об этом молился, я этого просил, но условия не совсем те, ситуация не совсем та. И вообще, когда подошло к тому самому моменту, непонятно, что с этим делать. И это еще не самая яркая история. Я знаю истории людей, которые, допустим, просили, Господи, вот покажи мне, пожалуйста, куда мне идти на работу? Вот есть такой-то вариант, такой-то вариант. А Бог дает третий вариант, но настолько головокружительно отличающийся от предыдущих, что человек говорит, а, что? Как? И хочется сказать, не-не-не, Боже, может, у тебя еще есть какой-то ответ? Вот как поступать в этих ситуациях? Как принять то, что дает Бог, когда не вполне понимаешь, как это все работает? Об этом сегодня поговорим. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и в конце выпуска у нас будет возможность некоторые из этих комментариев прочитать. А сейчас давайте обратимся к Богу в молитве и вместе будем читать Священное Писание. Господь наш дорогой, мы склоняемся пред Тобою и мы благодарим Тебя, что рука Твоя не ослабевает, что Ты с нами. Но мы признаем, что порою Ты ставишь нас в ситуации, когда да, мы молились, и да, Ты отвечаешь. Мы начинаем думать, что этот ответ не соответствует нашему пониманию. Боже, научи нас принимать Твое Слово, Твое дело, Твою волю. Направляй нас, веди нас, Бог наш. Мы славим Тебя и любим Тебя. Открой наши глаза, наши сердца во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в книге «Чисел», 21 глава. У нас с вами уже 232 встреча. И мы подходим к восьмому и последнему ропоту израильтян в пустыне. Помните, я предлагал считать время по ропотам? Вот это уже конец топтания израильтян в пустыне. Они уже начинают двигаться в сторону земли обетованной. И 21 глава содержит и ропот, и победу, и песню, и испытание. Собственно говоря, поэтому без лишних слов давайте начнем читать 21 главу книги «Чисел». Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал, «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на них и на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал младушествовать народ на пути. Вроде бы все нормально, первая победа, легкая такая победа, о битве почти ничего не говорится. Вот этот местный царь выступил против Израиля. Вот Израиль говорит Богу, дашь нам этот народ? Бог говорит, дам. И так оно и случилось. И кажется, что из первой победы израильтяне вообще не сделали никаких выводов. Пошли дальше. И тут надо обходить Эдом. Помните вот ситуацию, о которой мы говорили с вами в прошлой передаче? Эдомский царь их не пропускает. И люди отреагировали скорее на вот эту необходимость. они не радуются победе. Вместо этого они начинают ворчать по поводу того, что вот нужно обходить, и по поводу того, что опять это пустыня. Кстати, это общечеловеческая история, когда есть разные события, причем происходят они одновременно. Какие-то события достойны радости, какие-то действительно повергают, ну, в такое уныние. Так вот, уныние приходит скорее. Я думаю, что это еще одно последствие греховной природы человека. 5 стих, кстати, уныние это вам тоже будет знакомым. Его причина также знакома. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Опять-таки, негодная пища, друзья мои, это манна. Не что-нибудь, а тот самый хлеб, который Бог дал с неба. Я напомню, что Иисус говорил о себе, как о хлебе, пришедшем с неба. И здесь, в Ветхом Завете, люди начинают проявлять недовольство той манной, которая у них есть. В Новом Завете люди проявляют недовольство тем, что Христос не так поступает и не то делает. По поводу недовольства жизнью и служением, и смертью и воскресением Иисуса Христа мы уже говорили и еще будем говорить. А вот по поводу манны, которую называли негодной пищей или неподходящей пищей, я прочитаю то, что говорится в книге Второзакония, это 5-я книга Ветхого Завета, 8 глава, 4 стих. Это описание того времени, которое Израиль провел в пустыне. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет». На самом деле, это замечательное напоминание того, что сама жизнь была другой. Помните, мы говорили, Бог был рядом с ними, Он был вместе с ними. И вот это присутствие Божие сопровождалось несколькими конкретными проявлениями. Среди них и те, которые упомянуты здесь. Одежда не ветшала. Вы можете себе представить, что это такое носить один костюм 40 лет, еще и находясь постоянно в движении и в жаре к тому же. И нога не пухла. Мой знакомый врач говорил мне о том, что ноги начинают пухнуть при ходьбе, когда в пище не хватает каких-то веществ, не хватает необходимых витаминов. Тот факт, что нога не пухла, указывает на то, что пища-то была идеальной. Они считали, что она негодная. На самом деле Бог им дал идеальную пищу для пустыни, идеальную пищу для той ситуации, в которой они находились. Мне тут один слушатель написал, что манну можно сравнить с кошачьим кормом. Сначала мне стало как-то не по себе от такого сравнения, но я прочитал письмо дальше. Человек пишет: «Нужно сравнивать с позицией кошки. Живет кошка, и каждый день откуда-то сверху к ней в тарелочку или в мисочку сыплется этот кошачий корм. Если кошка живет на корме и только на корме, то получает она его 2 раза в день, очень точно и четко. И корм содержит все необходимые вещества для этой кошки. Она не понимает его структуру, она не понимает его рецепт, но все равно она довольна. Я понимаю, что любое сравнение, конечно, хромает. Но, друзья, что-то в этом есть. Бог посылал израильтянам все, что им необходимо. В это время, в этой ситуации, в этой пустыне. А они все равно продолжают проявлять недовольство. Человек в принципе недоволен, он остается недоволен. Мы так устроены. Ехал я недавно на скоростной электричке. Совсем недавно пустили эти электрички. Там, где нужно было раньше ехать 2 часа, теперь 1 час с небольшим. И вот сидят бабушки в электричке, и одна другой говорит: «Вообще-то, говорит, это безобразие. Только сядешь в поезд, и уже приехал. А поговорить когда?» Она жалуется, хотя и полушутливым тоном, на скоростную электричку. Эта скорость не дает ей возможности поговорить с другой бабушкой, потому что они быстро доезжают до места своего назначения. Да-да-да, вот такие мы люди, так мы устроены. Израильтяне были грешниками, мы остаемся грешниками. Израильтяне не знали, что с этим делать, но они понимали свою зависимость от Бога, они понимали необходимость принесения жертв. Мы лучше, чем израильтяне, знаем, что с этим делать, потому что Иисус Христос открылся нам. Вот эта правда, эта истина о каждом из нас определяет очень многое в нашей жизни. А иногда люди думают, что ну вот я такой образованный, я такой просвещенный, или я такой духовный. Слушайте, кем бы мы ни были, мы прежде всего грешники, а без Христа так и останемся этими грешниками. Потому что праведность дается нам через Иисуса Христа. И мы можем говорить о себе как о детях Божьих, также только через Иисуса Христа. Иисус ведь пришел на эту землю, пришел в этот мир не для себя. Он пришел для нас. И вот Бог наказывает израильтян за этот очередной восьмой уже ропот. Читаем дальше, начиная с 6 стиха. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей Господу о народе». Народ начинает понимать то, о чем мы только что с вами говорили. Мы согрешили, мы грешники. Нам нужна защита. Никакой другой защиты, кроме защиты от Бога, у нас нет. Но мы не понимаем, как может быть устроена эта защита. Они просят: помолись, чтобы Бог удалил змеев. Обратите, пожалуйста, внимание на исходную посылку. Помолись, чтобы этих змеев, этого зла, не было. Помолись, чтобы Бог изменил ситуацию вокруг нас. Эти змеи причиняют нам зло. Значит, их надо убрать. Помолись об этом. Но Бог устраивает все совершенно иначе. 8 стих. «И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя». Да, вы помните, что израильтяне шли со знаменами, у каждого колена было знамя. Так вот здесь на знамени должен был быть уже не лев или какое-то другое животное, на знамени должен был быть медный змей. Читаем дальше. «И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». Бог отвечает на молитву, но не так, как хотели израильтяне. Израильтяне просили убрать змеев. Бог говорит: я дам вам другого змея, я дам вам способ остаться в живых. Бог говорит: смотрите вверх, смотрите на знамя, смотрите на этого змея, которого я дал вам. Читаем дальше. «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Изначальная просьба израильтян означала бы, что никакие змеи больше не жалили бы никого из людей. Но эту просьбу Бог не исполнил. Бог фактически сказал: да, будут жалить, но от этого будет средство. Смотри вверх, смотри на знамя, смотри на этого змея. И вот что еще интересно. Если бы кто-то из израильтян возразил, говоря: я не понимаю, как это работает, мне не ясен механизм самого процесса, то его ожидала бы смерть от укуса, от этого жала. Дело-то в том, что у них не было уже возможности возражать. Тот, кто хотел жить, смотрел на змея. Именно об этом эпизоде истории Израиля вспоминает Иисус в разговоре с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна. Никодим пришел, чтобы выяснить, кто такой Иисус. Он понимает, что таких чудес, какие делает Христос, никто больше не может делать. Никодим пришел, как если бы какой-нибудь израильтянин пришел, чтобы выяснить технику и технологию и принцип работы этого самого змея. Но Никодиму открыто ровно то же самое. Смотри вверх. Смотри на Сына Божия, на Христа. Смотри на Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Человеческого, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Читаем мы в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Контекст 21 главы книги чисел помогает нам лучше понять и 3 главу Евангелия от Иоанна. В 21 главе книги чисел Бог проявляет любовь к людям, которые много-много раз подряд ворчат, к людям, которые не слушаются Его, к людям, которые зачастую не верят Ему. Он как бы говорит им: вот выбор между жизнью и смертью. Смотри вверх, смотри на этого змея. Готов ли ты жить? Христос делает то же самое. Да, будут богословские беседы, да, будут богословские споры даже, но для того, чтобы жить, ты должен смотреть на Христа. Другого способа остаться в живых просто нет. Мы с вами уже говорили о том, что Христа распяли вместо отпущенного на свободу разбойника. Варавы. Он занял чужой крест. Крест Варавы. Но это также и наш с вами крест. Он распят вместо нас. И прощает он нас не просто своей любовью. Что-то должно быть сделано. Мы с вами уже читали Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Если бы 16 стих 3 главы Евангелия от Иоанна писали некоторые современные любители человеков, то звучал бы он примерно так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал так, чтобы никто не погиб». Или просто «Ибо так возлюбил Бог мир, что теперь никто не погибнет». Или даже никто, верующий в Него, не погибнет. Но этого было мало. Надо было сделать еще что-то. Кто-то должен был умереть за этих грешных людей, за тех, кто выступает против, за тех, кто не согласен. Принцип очень прост. Либо вы смотрите на Христа как Спасителя, и тогда вы живете. Либо нет. Если нет, то уже совершенно не важно, кто вы по жизни и какие у вас заслуги.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
После этого инцидента израильтяне пошли дальше. 21 глава, 16 стих. Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». А Иисус потом придет в этот мир и скажет: «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». Он сам станет тем колодезем, он сам станет этим источником. Видите, сколько параллелей? История о змее параллельна 3 главе Евангелия от Иоанна. История о колодце, об источнике параллельна 7 главе Евангелия от Иоанна. Ветхий Завет указывает на Христа. 17 стих. Некоторые комментаторы интерпретируют чуть ли не как языческую песнь. Я уверен, однако, что это один из высших эпизодов, высших моментов в истории Израиля. «Тогда воспел Израиль песнь сию: наполняйся колодезь, пойте ему». И следующая часть, начало 18 стиха. «Колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими». Они благодарят Бога за то, как Он заботится о них. Они видят Божию руку. Они начинают смиряться под Божию руку. И дальше и победы, и трудности. Мы видели, что некоторые народы не пропускают их вперед. Это уже не новость. И об этом мы с вами еще будем читать. Вот-вот они войдут уже в землю обетованную. Прежде чем мы с вами об этом прочитаем, однако, нам предстоит еще одна книга Ветхого Завета. Это книга Второзакония. Чрезвычайно важная книга, которая дана Израилю как раз в те последние времена, в тот последний отрезок пребывания в пустыне. В 25 главе книги «Чисел» наше внимание переходит на новое поколение, на тех молодых израильтян, которые теперь будут во многом определяющими в дальнейшей судьбе этого народа. Вы скажете, 21 глава, а мы тут сразу переходим к 25-й. А что между ними? А между ними, друзья, весьма непонятная история. Я знаю людей, которые хотят, чтобы в Библии все было легко и понятно. Может быть, я этого и хотел бы, но я понимаю, что это не так. Многое в Библии оказывается необъясненным или не совсем объясненным. Есть в Священном Писании и загадочные действующие лица, загадочные персонажи. С одной стороны, люди, о которых написано много, подробно, на вопросы, о жизни которых мы находим ответы. С другой стороны, весьма загадочные люди, которых Дух Святой показывает нам довольно расплывчато. Хотелось бы найти подробную информацию об этих людях, но не получается. Приведу несколько таких примеров. Вот, например, Каин. Одна глава книги «Бытие» говорит о нем. Потом упоминание, конечно, есть. Но портрета, настоящего портрета, так и не получается. В Каине остается элемент загадки. Мы рисуем его как злодея, но мы видим, что Бог дает ему свою защиту. Что-то невероятное, что-то из другого мира есть в этом человеке. Или Исав. Помните еще, кто это такой? Брат Иакова. Картинка Иакова у нас получается. С картинкой Исава все гораздо сложнее. Больше иксов, больше неизвестных. В этом же ряду Валаам, о котором 22, 23 и 24 главы книги «Чисел». В этом же ряду я бы поставил Самсона. Вроде бы о нем много сказано, но таинственность в нем остается. Авессалом? Да-да, тот самый Авессалом, сын Давида. Весьма таинственный персонаж. В Новом Завете. Ну, например, богатый юноша, который пришел ко Христу. А вот потом, вернулся ли он ко Христу? Раздал ли он, продал ли он все, что имеет? Я не знаю. Еще один персонаж. Понимаю, что многих сейчас повергну в недоумение, но все-таки. Иуда Искариот. Вот вы можете, положа руку на сердце, сказать, что понимаете Иуду Искариота? Негодяй? Очевидно. Но как же этого негодяйства не заметил никто из учеников за 3 года? Более того, ведь Иуда Искариот, как и другие ученики, возвещал Евангелие, творил чудеса. Ничего необычного в нем не замечали. Анания и Сапфира, еще два не очень понятных героя. Нам хочется, чтобы они были понятными. Но честные вопросы об этих людях не дают покоя. Я уже сказал, что один из таких загадочных героев Ветхого Завета — это Валаам. Кто он? Настоящий Божий пророк? Кто-то скажет «да». А может быть, он только религиозный вымогатель? На это тоже многие скажут «да», не пророк, а только вымогатель. Кто же он такой? Рассудите сами. Подумайте сами. А может, и не стоит думать? Полагаю, что стоит. По нескольким причинам. Во-первых, пророк Михей, книгу которого мы будем с вами читать несколько позже, в своей книге очень четко дает израильскому народу указание помнить про Валаама. Книга пророка Михея, 6 глава, 5 стих. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валаак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Об этом нужно помнить, об этом нужно размышлять, чтобы познать не что-нибудь, а праведные действия Господни. Кстати, о Валааме в Священном Писании сказано больше, чем о Марии, матери Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. О Валааме сказано также больше, чем о 10 из 12 апостолов. И даже Новый Завет говорит о Валааме трижды и всякий раз в связи с отступлением. О нем мы читаем во втором послании Петра, в послании Иуды, а также в Откровении Иоанна Богослова. Так кто же он? 22 глава начинает отвечать на эти вопросы. По национальности, по государственной принадлежности – мадианитянин. Пришел он с гор Востока. Он был пророком, и у него была определенная репутация. А вот был ли он настоящим? Поговорим об этом в следующий раз. А пока давайте начнем читать 22 главу книги чисел. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валаак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль амореям. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валаак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Так кто же он? Валаам. Знаете, у меня есть на этот счет мнение. Я этим мнением с вами обязательно поделюсь в следующий раз. Но, к Слову Божьему, каждый да приступает сам. Итак, встретимся в следующей передаче. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, давайте мы некоторые комментарии почитаем. Их много. Спасибо вам большое. Некоторые из них тут вот отвечают на наш основной вопрос. И пишут, например, если мне что-то непонятно, то я читаю еще раз внимательно. Это про Библию. Обращаюсь к святым отцам, использую комментарии святых отцов для того, чтобы лучше понимать Священное Писание. Это замечательно, потому что, смотрите, если мы чего-то не понимаем, то, скорее всего, мы не первые в мире, которые чего-то не понимаем. Тут есть важная тема. Порой задаешь вопрос по Библии, и кажется, вот я нашел противоречие, вот атеисты это любят делать, особенно такие молодые атеисты. Опытные атеисты этого уже не делают, они понимают, что это опасно. А молодые атеисты это делают. Нашел то, что мне кажется противоречием в Библии. Вот противоречие, я, значит, вот тут сейчас всех поймаю и так далее. А потом оказывается, что в церкви христианской, ну так это 2000 лет, то есть 2500 лет, уже есть вопрос, в церкви 2000 лет, конечно, и уже есть ответ на этот вопрос. Вот. А для среди тех, кто читает Библию больше, чем 2000 лет, и тут все это дело у нас начинает обрушиваться. Кстати, здесь вопрос поднимается, который действительно часто задают, и это один из вопросов, на которые есть ответы, по поводу которых спорят. Почему я должен верить Библии, если Библию писали люди черным по белому? У нас были наши вводные беседы на эту тему. Я все-таки сделаю вот что. Я вынесу этот вопрос в отдельный разговор. И мы в понедельник прямо с утра к этому приступим. И я хочу подойти к этому, к ответу на этот вопрос немножко с другой стороны. Почему я должен верить в Библии, при том, что ее писали люди, спрашивает автор этого письма. Если очень коротко, уверены ли вы, что Библию писали только люди сами по себе, без особого Божьего, даже не только вмешательства, а более того, без Божьего водительства? Там много такого, о чем люди не могли бы знать в принципе. И вот об этом, и ну уж те люди, которые писали, точно. Об этом поговорим с вами в понедельник, об уникальности Библии. Обязательно это возьмем. Так что те, кто задавал этот вопрос, слушайте нас в понедельник в 9 часов, ну или в записи также. Юрий пишет, как можно знать, если кто не наставит? Нужно идти и спрашивать с молитвой к Богу и выслушивать разные мнения и делать выводы на основании милости Божьей. Это если есть время. Но в любом случае, да, нужно. И в любом случае важно, чтобы вокруг каждого из нас были люди, верующие люди, которым мы доверяем. Потому что порою Бог говорит через других людей. Но не стоит бежать к первому попавшемуся человеку. Я знаю христиан, которые любят найти проповедника не из своего города. Ну и сам, поскольку я проповедник, я это вот уже видел на себе, испытывал на себе, когда приезжают в другой город, прибегают люди с вопросами, которые явно нужно было бы решать у себя, со своим пастором, со своим служителем, со своим пастырем. Бегают к заезжим проповедникам. Заезжий проповедник не скажет, он не будет говорить, просто потому что он может не понимать всей этой ситуации. Алексей пишет, по смыслам я только комментарии читаю разных авторов и ищу из них общие мысли или различия. Тут тоже момент важный. Дело в том, что мы начинаем с вами с того, что читаем Священное Писание. И комментарии приходят последними. Комментарии приходят уже после того, как вы почитали и вдумали Священное Писание. То есть комментарии дополняют Библию, а не заменяют ее и не стоят рядом с ней. Это, друзья мои, важно помнить. Начнем с вопроса Алексея в понедельник. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.